услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге псалмов Давидовых. Закон Господа совершенен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог был словом. Сие было вначале у Бога. Через Него все сталось, и без Него не сталось ничего, что сталось. В Нем жизнь была, и жизнь была свет человеком. И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге ангельской премудрости о божественной любви и божественной мудрости. Все в сотворенной вселенной, рассматриваемое послужением, представляет образ человека, и это свидетельствует, что Бог есть человек. Человека древние называли микрокосмом, вследствие того, что он представляет макрокосм или Вселенную во всем ее объеме. Но ныне неизвестно то, от чего древние давали человеку такое название, так как в нем не видно ничего из Вселенной или же из микрокосма, кроме того, что относительно тела питается он и живет из царства ее животного и царства растительного. От теплоты ее содержится в состоянии жизненности, через свет ее видит, и через ее атмосферу имеет слух и дыхание. Но все это не соделывает еще человека микрокосмом, в том отношении, в каком Вселенная совсем в ней есть макрокосмом. Название человека микрокосмом или же малой Вселенной древние подчерпывали эту истину из знания соответствий, в котором пребывали древнейшие, и из их сообщения с ангелами неба. Ибо ангелы неба знают, по всему видимому ими вокруг них, что все во Вселенной, рассматриваемое послужением, представляет образ человеческий. Но что человек подлинно есть макрокосм или же малая вселенная, вследствие того, что сотворенная вселенная в отношении служений есть образ человека, этот предмет не может войти ни в чью мысль, и поэтому ни в чье знание здесь на земле из идеи вселенной, рассматриваемой в мире духовном, почему и не может быть подтвержден никем, кроме ангела, как находящимся в мире духовном, или, кроме того только, кому дано быть в этом мире и видеть то, что там находится. А как мне это было дано, то я и могу из виденного мною открыть эту тайну. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воинство их. Аминь. Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Свет во тьме светит, и тьма его не объяла. На протяжении целого ряда занятий мы уже говорили о том, что, по сути, формирование того, что называется духовной реальностью, или же реальностью осязаемых феноменов для ангелов, духов и демонов, и формирование того, что называется осязательной реальностью мира природного, или же материальным миром, в котором обитают люди, происходит по одному и тому же механизму, а именно посредством божественного наития по соответствиям из внутренних качеств сознания во внешнее восприятие этого сознания. То есть, по сути, что вселенная мира духовного, что вселенная мира природного, это всего лишь видимости восприятия сознания со всеми их пространствами, временами, предметами, растениями, животными и даже телами, и ангельскими, и человеческими. То есть со всеми этими внешними осязательными формами. Разница лишь только в уровне восприятия. То есть есть уровень восприятия небесный, есть уровень восприятия духовный, и есть уровень восприятия природный. Это уже в духовном могут быть разные варианты. Скажем, вплоть до природно-духовного или же адского. Это когда из духовного восприятия все воспринимается только на природный манер. Но Есть как бы два различных уровня восприятия. То есть уровень восприятия духовный и уровень восприятия природный. Но это не разные миры, а это разные уровни восприятия, в которых порождается ощущение чувственного мира. Но при всей одинаковости механизма возникновения как той, так и другой осязательной реальности, которая по сути есть не собственной реальностью, хотя таковой и представляется, но есть видимостью внешнего восприятия. Ибо единственной существующей реальностью есть лишь Господь от вечности. Так вот, при всей одинаковости механизма их формирования, между этими двумя осязательными мировосприятиями существует и весьма существенная разница, которая позволяет говорить о мире природном и мире духовном как о неких различных субреальностях. Ибо даже при всей антагонистичности между миром осязательных феноменов, скажем, высшего неба и самой глубокой преисподней, все же во внешних формах их формирования гораздо больше общего, чем между ними и тем, что называется мир природный, или же природное восприятие, или же человеческое восприятие. Это различие, еще раз подчеркнем, лежит не собственно в механизмах их формирования и существования, которых во всех случаях совершенно одинаково, а в структуре того внутреннего сознания, отражением которого они являются. Структура внутреннего сознания ангела и демона, по сути своей, практически однородна. У них она состоит из различного рода божественных благ, оформляемых формами духовных истинностей, как у ангелов, или же различного форма и противоположного божественным благам зол, проявляемых формами сознания духовных ложностей. Во внутреннем же сознании человека находятся как демоны преисподней, так и ангелы небес, из чего в частности и возникает равновесие его внутреннего существования. Если вы вспомните проповедь «Семь степеней бытия», то внутреннее сознание – это есть что? Это господствующая любовь, которая проявляется в чувствах. Каждое чувство – это как бы малая любовь. И это отдельный дух. То есть сознание ангелов, оно тоже состоит таким же образом. Только в сознании ангелов все его чувства – это ангелы, составляющие его сообщество. В конечном счете все ангелы – небо в более отдаленной перспективе. Ближайшие от ангела, составляющие его сообщество. То есть каждый ангел, с одной стороны, проявляется чувством своих сотоварищей, с другой стороны, они проявляются комплексом его чувств, чем и создается единство сознания, и единство сообщества, единство существования духовного. И точно так же и у демона. Все его проявления чувств, которые составляют его сознание, это проявление в нем отдельных присутствующих демонов, только на другой степени бытия, раздельной степени, которые в нем проявляются, он чувствует как свои собственные чувства. Вот на его степени, нижней степени. И это формирует его сознание. А у человека же, если вы помните, в нем заключена вся общность. В нем есть и демоны, и ангелы, и духи. То есть демоны и ангелы часто более отдаленно действующие через духов. И его сознание состоит из различного рода чувств, в которых собраны как бы и небеса, и преисподняя. То есть весь мир духовный. Как об этом нам говорит латинское слово, духи, сообщающиеся с адом, присоединяются к человеку по той причине, что человек рождается во зле всякого рода, и что первоначальная жизнь его преисполнена зла. Если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись бы к нему, то он не смог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он удерживается от нее. Вследствие действия тех и других он находится в равновесии. И это равновесие дает ему свободу. То есть он может отклоняться от зла и склоняться ко благу. И благо может водворяться в нем, что никак не могло бы статься, если бы он не был свободен. Свободным же он не может быть, если б духи не действуют на него с одной стороны из ада, с другой с небес, и если сам он не находится посредине. Мне было также показано, что жизнь человека, насколько она в нем по наследству от себя самого, было бы ничто, если бы ему не дозволено было бы быть во зле, если бы он не был бы свободен. Отношение небес к аду и ада к небесам такое, как между двумя противоположностями, друг против друга действующими началами, от действия и воздействия которых происходит равновесие, в котором все прочее должно затем существовать. Известно, что когда два начала взаимно действуют друг против друга, и действие и напор с одной стороны равны воздействию и сопротивлению с другой, то обе силы, по случаю равенства своего, уничтожаются. И тогда обе они могут быть движимы по произволу третьей силы. Ибо когда два начала вследствие равного противодействия лишаются всякой силы, то сила третьего начала делает все, и так легко, как если бы не было никакого сопротивления. Таково равновесие между небесами и адом. Однако это не такое равновесие, как между двумя состязающимися особами, силы которых равны между собой. Но это равновесие духовное, то есть лжи и истины, зла и добра. Ад постоянно дышит ложью, происходящее от зла. Небеса же постоянно дышат истиной, происходящей от блага. Вследствие этого духовного равновесия человек находится в свободе мысли и воли, ибо все, что человек мыслит и волит, относится или ко злу и потому ко лжи, или же к добру и потому к истине. Следовательно, когда он в равновесии, он свободен или допустить и принять зло, и поэтому ложь, идущую от ада, или же допустить и принять добро, а потому истину, идущую с небес. Каждый человек содержится в этом равновесии Господом, потому что Господь управляет небесами и адом. Поскольку, как это было показано в предыдущих занятиях и проповедях, предметная реальность внешнего восприятия формируются по соответствиям из духовностей, составляющих внутреннюю структуру сознания, то отсюда видно, что реальность внешнего восприятия человека, или же реальность того, что называемо миром, природным, с необходимостью должна содержать в себе отражение по соответствиям вот этого вот духовного состояния равновесия, которого ни во внутренней духовной структуре ни ангелов, ни демонов, не даже у духов в мире духов просто не существует. То есть, как мы помним, в чем есть основное сообщение латинского слова? Что все, что составляет внешнюю предметную реальность, это отображение того, что находится внутри, у того, у кого оно составляет, у того сознания. То, что мы называем индивидуальным сознанием. Вот индивидуальное сознание ангела, там находятся одни добрые истины. Все его собственное отодвинуто на периферию. Оно иногда мелькает. Вот, кажется, в духовном дневнике есть упоминание, что ангелов в дворцах можно найти паучков по углам. Это вот эта рефлексия, отображение усыпленной соби. Но там они безвредные, маленькие, еле-еле исчезающие. В основном все наполнено текучими, стремительными, изменяющимися, живыми формами, потому что там все формы живые, которые отражают добрые истины. У демонов наоборот. Все наполнено смертью. Какие-то отблески жизни, которые проявляются, у них там в глазах мелькают, ну то, что они вообще хоть как-то вроде бы движутся, там мыслят и так далее, это как бы на периферии. Основное там все наполнено сценами ужаса, смерти, страдания. То есть ад – это как бы непрерывная духовная смерть во внешних формах смерти, убивания, пытания, растерзания. Там все состоит, там все дышит ужасом, все дышит погибелью. А вот у человека... на все его действующие формы. То есть в жизни у человека, смотрите, есть проявление всего, есть проявление и райских вещей. То есть добрые полезные животные, добрые полезные растения, приятные и полезные обстоятельства его жизни. Есть и проявления адские, то есть хищные звери бесполезные и бесполезные, растения бесполезные, а то и просто вредные. Опять же, минеральное царство, которое может состоять из драгоценных камней, а может состоять из всякой грязи, там, зыбучих песков, пустынь и так далее. Но все эти формы находятся между собой в равновесии. Обстоятельств жизни, они находятся раздельно. Они не смешиваются между собой. Но в то же время ни одна форма вот этого вот равновесия обеспечивает кажущуюся их неподвижность. Их мертвость. Вот говорится, что в последних началах все вещи мертвые, в отличие, скажем, от ангелов. Но они не мертвые в том смысле, как в аду. В аду они скорее гибельные, они активно гибельные, они мертвые. А тут мертвые в смысле они не активные. Потому что все, каждое в них находится вот в таком вот равновесии. Вот отсюда возникает то, что в мире мы называем инертностью, массой. Вот то, что наука изучает, так и кажется, что это законы некоего материального мира, и она пытается на этом основании составить модель этого мира. Возникают предметы, составленные из вещества, которые обладают инерцией и так далее. Правда, когда наука доходит слишком далеко, опять же начинаются странные вещи. Рождаются безумные теории, гипотезы. Оказывается, что все вещество вроде состоит из энергии. Гравитация оказывается каким-то способом связана с искривлением пространства, непонятно каким. Все это лишний раз просто говорит, что реальность не такая, как мы себе ее представляем, исходя из того, что есть некий мир с установленными законами вещественными. А что все это лишь отражение в нашем восприятии. И все эти законы науки, которые, вернее, законы природы, которые вычисляет наука, это на самом деле как бы в восприятии природном, лишенном духовного наития, отражение тех духовных связей, различных духовных внутренних состояний, которые так отражаются во внешнем восприятии. То есть мы изучаем мир видимости, и через него до нас доносится эхо реальности, потому что духовность – это реальность, а эти предметности – это видимость. Но мы принимаем этот отзвук за подтверждение реальности этих видимостей. Вот эта классическая фраза, вот посмотрите, наша маленькая Земля – в огромной-огромной вселенной. Когда ученый рассматривает это пространство, это время, ему кажется, что вот эта огромная вселенная, миллионы световых лет, вот конкретно световых лет, которые человек меряет усилием, которое ему необходимо, чтобы преодолеть. Вот ему нужно преодолеть метр, а тут тысячи световых лет, а там 300 тысяч километров в одном световом этом. Ему это кажется таким огромным расстоянием, но опять же по относительности его восприятия преодоления. Потому что просто в абстракции разница между метром и световым годом, она, метр, световой год, просто идея в сознании. А на самом деле все эти усилия человеку по преодолению этих метров, это опять же соответствие. То есть пространство и времена соответствуют внутренним духовным состояниям, истинным благом. И преодоление человеком определенных пространств и определенных времен изображает картинку его духовной внутренней прогрессии, изменений. И не обязательно его личное, опять же, и даже не только личное. Потому что сознание всех людей, оно связано. То есть вот как есть большой человек неба, так и каждое общество, человечество, каждая вот нация в этом человечестве. И они все вносят, то есть не формируется реальность из одного сознания свое собственное, а формируется вот как бы общая картинка влиянием различных сознаний. И то, что мы живем вот в этом нам кажущемся общем мире, это всего лишь отражение того, что наше сознание связано посредством общности духовных разновидностей любви и истинного, то есть доброго и истинного, и злого, и ложного. Они связаны, и они все в нашем сознании. И эти сложные связи с довелирующей над ней связью свободы воли, то есть равновесия духовного, оно в этом мире воплощается вот в такие формы, какие мы видим. То есть инертной массы, инертных событий, которые мы должны преодолевать мучительно. И потом различие может в чем заключаться? Нам кажется, что вот ангел, когда у него, скажем, какое-то доброе из истинного, вот у него возникают там сады, посреди сада прекрасный дворец. А у нас, чтобы построить дворец, чтобы насадить сад, нужно приложить немало усилий искусственных. То есть мыслить, там что-то замышлять, какие-то инженерные расчеты производить. Но если мы вдумаемся изначально, когда человечество только возникло, вот, то, что называется дикой природой, в ней ничего не строится, в ней все возникает и исчезает. Только не так, как в мире духовном. Вот сейчас была скала, а потом скала исчезла. А более плавно эти переходы происходят. Но все равно человек как бы существовал в мире, которому он не прикладывал никаких усилий. Он питался травами, там охотой, рыбу ловил. То есть он не выращивал эту рыбу, он не насаживал эти травы, эти плодовые деревья. Они как бы росли от Господа. Ну, немного иначе по законам, чем в духовном мире. Но все равно это как бы творилось Господом. Наоборот, вот когда человек начал создавать искусственную среду, это тоже было отражение. Вот после падения, когда в нем образовалось разделение воли и разума, и в этом разуме начали плодиться всякие искусственные, не связанные с его волительностью, которая развилась сама по себе, скажем так, идеи, они воплощались в конкретные человеческие труды по постройке зданий, дворцов, потом созданию всей этой техники. Это все тоже лишь отражение внутренних изменений в сознании человека. Вот ярким примером этому может быть, что, допустим, еще древним вавилонянам были известны гальванические элементы. То есть они знали электричество, даже занимались покрытием поверхностей с помощью гальваники золотом и серебром. Но у них это не развилось в технику. То есть вся современная техника европейская, вкупе с электроникой и механикой, начинается вот во времена Фарадея, который открыл, что там лягушачьи лапки дергаются от тока. Потом построение каких-то механизмов, это опять же 17-е столетие. И за 250 лет вдруг мы развили всю эту бурную технику. А человеческий мозг не изменился с тех пор генетически. Он был там 300 тысяч лет назад или там 180, такой он и сейчас. Как это так? Почему это? Вот, что они глупее были нас? Что-то у них в сознании лежало? Теоретически всю ту технику, которую мы имеем, могли сделать еще древние египтяне, у которых была и паровая машина, и электролиз. То есть они знали в определенном смысле даже больше, чем то средневековье, которое породило современную электронику и механику новейшего времени. Но у них тогда это не пошло. Почему? Потому что не было тех внутренних духовных сущностей, которые возникли после второго Господнего пришествия в общем сознании человека. И которая, видимо, воплотилась здесь в форму создания и развития механики, техники, электроники и так далее. И если воспринимать все это по пространству и по времени, то возникает идея некоего прогресса. Вот были дикие люди, которые ничего не умели, потом они начали развиваться, меняться и создавать всю эту технику. Опять же возникает идея эволюции природы, что вот был некий какой-то большой взрыв, потом из него возникли галактики, потом это все, и вот все это природа из себя порождает какими-то своими неизвестными внутренними силами. А на самом деле все это ерунда. Все это вместе с пространством и временем является отражением духовных процессов, духовных, я бы сказал так, сущностей, потому что там нет процесса в нашем понимании, потому что там нет времени и прогрессии. А именно комплекса духовных сущностей – это как бы развертка наружу того, что содержится внутри, вместе со временами и вместе с пространствами, которые тоже видимость. Но когда мы это все рассматриваем из времен и пространств, то есть когда наше сознание не поднимается выше уровня восприятия того, что видят наши пять природных чувств, то вот отсюда и создается вся та картина, которая называется картиной научного восприятия мира и которая в себе абсолютно ложная. То есть наука, да, она ловит рефлексии каких-то духовных отражений. Но те выводы, которые делаются из науки, те космогонические выводы, они на самом деле являются чистейшей воды заблуждения. И именно поэтому человек назывался древними макрокосмом, теми древними, которые имели постижение, парцепцию из духовного. Вот вы вспомните, когда ангел видит свою предметную реальность, он мыслит не по этой предметной реальности, а по предметности о том, что она отражает. Вот у древних, у которых это была перцепция, они постигали, что все, что их окружает, это является отражением внутренней духовной реальности их сознания. Опять же, люди могут думать, ну как же, вот те древние, они были такие так же, как ангелы. Почему же у них реальность не была, как у ангелов? А вот это опять же мыслить по пространству и времени. То есть нам кажется, что вот по тем временам они были лучше, чем те времена, чем сейчас. Но мы должны помнить, что все времена являются только отражением духовного состояния определенного. То есть нет прошлого, которое постепенно перетекает в будущее через настоящее. Есть прошлое, настоящее и будущее, существующее вот в том, что называется этим природным восприятием. Но в природном восприятии оно воспринимается как прогрессия. Вот как это движение из прошлого через настоящее в будущее. Но на самом деле, вот, существование человеческого тела, что у древнейшей церкви, что у современных людей, его, большинство его функций определялось одним и тем же. То есть существования большого человека не было. Точно так же их печень, их легкие, их кожа, их волосы, их сердце, оно было таким же, как и у нас. Почему? Потому что оно является отражением в определенных временах, в определенных пространствах тех же самых духовных сущностей. Разница между ними и нами лежит в степени восприятия. Поэтому также бесполезно ждать, что наша личная реальность будет зависеть от личной структуры нашего сознания. Потому что нет личной структуры нашего сознания. Мы контролируем исчезающую малую часть нашего духовного сознания. Вот многие ожидают, что вот если я там читаю священные книги, занимаюсь самосовершенствованием, то моя жизнь типа будет меняться к лучшему, здоровье будет улучшаться и так далее. Многие так и пытаются лечиться с помощью Библии, с помощью духовных техник. Но проблема-то заключается в том, что даже наше личное, а я повторяю, в наше тело, в нашу судьбу влияет не только наше личное, даже не столько наше личное, а наше личное только модулирует. То есть это как весь основной сигнал, а есть его модуляция. И основной сигнал идет не от нас, это вот эта совокупность. А мы лишь носим некоторые модуляции, которые по сравнению с основным сигналом могут быть еще вообще исчезающие маленькие. Но даже для того, чтобы начать вносить модуляции в этот сигнал, мы должны измениться относительно своей воли. То есть мало читать, познавать, знать все это. Это вот как человек может знать все про паровозы, коллекционировать, изучать науку, знать, как его делать. И в то же время в своей жизни не построить ни одного паровоза. Почему? Потому что построение паровоза – это работа. Найти металл, построить завод, выплавить руду, найти технологии, обрабатывающие станки. То есть, если дать к древнему греку всю структуру построения паровоза и железной дороги, он в лучшем случае соорудит какую-нибудь жалкую модельку. Почему? Потому что нет технологий, нет вот этой массы, которая, тем более не только технологии одного, а технологии общества. И вот так вот человек, чтобы у человека изменилось его внутреннее настолько, чтобы стало оказывать влияние на его вот личную реальность, это должна быть колоссальная работа по изменению сосуда, да еще потом, что Господь в этот сосуд влил свое влияние. То есть, чтобы изменилось относящее именно к его господствующей любви. И то это будет только более усиленная модуляция. Вот личность, безусловно, вносит что-то. Вот мы знаем, есть, например, предрасположенность к болезням. Это отражает именно предрасположенность к определенному злу. Вот известно, например, вот такой яркий пример, что у негров, безразлично злых или добрых, зубы, они совершенно здоровы, они до старости здоровы. А у европейцев они портятся с самого детства. Почему? Потому что общая структура того сознания, которое состоит африканцев, она в себе здорова. И это находит отражение, вне зависимости от того, плохой африканец, хороший африканец, вот его нерасположенности к зубным болезням. Но, опять же, и у негров зубы могут начать портиться. Даже у хорошего. Почему? Потому что идет как бы совмещение многих влияний. И опять же, из-за инертности вот этого мира, и из-за определенных отражений, вот, например, все то, что в мире духовном, все эти духовные порождения, которые там происходят, они воплощаются в каких? Во внешних формах. А в этом мире все эти духовные порождения еще воспринимаются и в цепочке форм рождения природного. Вот все эти рождения природные, они тоже отображение духовных форм. Вот когда, например, человеческий младенец затевается, он проходит внутри формы там, от одноклеточного существа до там, растительных каких-то, потом как рыбка маленькая, потом как птица. То есть это на нем насеваются все эти формы. Это не отражение неких форм эволюции. Наоборот, вся эта так называемая эволюция – это отражение во внешнем вот тех духовных форм, в которых формируется человеческое сознание от своего первого зачатия и до формирования в полного ангела неба, которого отражает человек, как вершины говорят, эволюции на Земле. А вся эта эволюция в своем времени и пространстве – это на самом деле всего лишь картинка, отображающая вот все эти духовные процессы. И вся наша жизнь вот от рождения и до смерти, это все отражение процессов нашего духовного состояния. Каждая жизнь, каждая история каждого человеческого сообщества, вот мы помним, латинское слово говорит, что все войны изображают духовные войны на самом деле. Они являются картинками этих духовных войн. А человек воспринимает это как историю, которая происходит из каких-то, ну, скажем так, естественных причин. Там кто-то с кем-то подрался, как там эти марксисты развивают там, борьба классов или так далее, пытаются вычислить. А все это ерунда, все это лишь отражение вот этих духовных причин, которые воплощаются так, что на уровне природном кажется, что это идет по чисто естественным причинам. Но эти чисто как бы естественные причины сами по себе ничто. Они лишь отражение, рефлексия подлинных духовных причин. И вот точно так же жизнь всякого человека от рождения и до смерти, это как бы картинка определенного духовного развития. Не обязательно его личного. Хотя его личное вносит в это, конечно, во внешние условия этих развитий свои моделирующие формы. Но вот его как бы бытие ребенком, его бытие подростком, взрослым, его старость, его физическая смерть, это все картинки, которыми изображаются духовная история человечества. Вся Вселенная – это духовная история человечества вообще, которое наше земное человечество есть только как бы малым ручейком в большом потоке. Но когда это все воспринимается из самих же природных причин, то есть когда человек мыслит о следствиях из следствий же, то вот у него рождается ложное восприятие. Это не надо путать с природным восприятием. Природное восприятие – это восприятие природных форм само по себе. Но вот выводы из этого восприятия, то есть само по себе природное восприятие нужное и полезное, без этого мы бы не могли существовать в этой реальности. Но не нужно делать ложных выводов. То есть когда человек начинает, пока он воспринимает следствие, из следствия все хорошо, но вот когда он начинает мыслить из этого своего восприятия, как из абсолютной реальности, вот тогда в нем начинает рождаться ложная парадигма реальности, которая ведет его из ложности к злам. Потому что из этого ложного он начинает поступать плохо. То есть противоположно добру. И вот в чем главное отличие древнейших людей, вот этой древнейшей церкви от современных людей? Как я говорил уже, восприятие. У них больше было доброго внутри, а злое, вот, оно было, это равновесие было как бы сдвинуто в сторону. И через это у них прорывалась перцепция. Эта перцепция не оказывала влияния на внешние формы. Ну, в каком смысле? То есть, я думаю, они были счастливее даже в своих обстоятельствах. Вот есть такая книга «Пробуждение начинается с меня», Плет. Она очень популярна была вот в этих, скажем так, кругах, ну, протестантских. И там есть такое замечание, что они заметили, что когда они начали совершенствоваться в Господе, у них как бы жизненные обстоятельства стали вроде улучшаться. То есть дождь шел как надо, там засухи не было. Это находило, я думаю, какое-то отражение, то есть жизненные обстоятельства у тех были, конечно, лучше, чем у нас. Тела у них были прекраснее. Но по сути, все вот эти физические, как мы называем, законы всего этого, были те же самые. У них не было появления, как у ангелов, садов ни из чего, исчезновения садов при изменении обстоятельств. Когда они пали, все равно природа вокруг них продолжала оставаться прекрасной. Еще рефлексии тех и древних их состояний и менялась постепенно. Опять же, по вот этим вот законам равновесия и постепенного ухудшения. Но современный человек, как бы в его личном восприятии, собраны одни зла. В его восприятии, которое называется сознательным, да, там присутствует божественная истина, но далеко ли у всех? У большинства ведь они не присутствуют, посмотрите на современный мир. То есть у людей не только воля злая, у них еще и мышление из ложности восприятия природных. И поэтому это их губит. Нет ничего, что могло бы остановить зло их жизни и заставить их поступать правильно. Вот даже самые примитивные религиозные мусульмане, православные, если только не настоящие мусульмане и православные, у них есть нечто, что их останавливает. Но таких становится все меньше и меньше. Особенно вот в Европе, то есть мир разваливается. И рано или поздно это воплотится, вот когда говорится, что если бы Господь не пришел, то все бы погибли. И как это так погибли? Чтобы они есть перестали, что ли? Просто на них бы из их внутреннего начали проецироваться такие состояния зла, которые создали бы их внешнюю жизнь, вот эту картинку жизни, полную уничтожающих войн, голода, разрух, эпидемий, которые приходили вроде бы по естественным причинам, но полностью бы истребили все человечество. Вот это произошло бы, если бы не было первого Господнего пришествия, и это бы произошло, если бы не было второго Господнего пришествия. Вот это вот первое, что дало нам пришествие Господне. Это, как я уже рассказывал в проповеди о соединении неба с церковью после второго пришествия, это спасло нас от проекции вовне вот этих всех разрушающих обстоятельств. Поэтому и странным кажется, уже 100 лет Европа живет так, что там вообще почти нет религиозных людей. То есть люди материалисты, атеисты и так далее. А их ничего не берет. Вроде они как бы экономически процветают, и наоборот даже развиваются. Как же так? А вот все потому, что есть внутреннее Господнее присутствие, которое по определенным законам это сохраняет. Потому что личное влияние не такое уж сильное. Хотя такое впечатление, что сейчас оно все-таки начинает постепенно. Потому что Господь, когда увидит, что это уничтожает духовную способность человека к возрождению, он как бы забирает все-таки свое влияние. Потому что, опять же, как это сказано в духовном дневнике, человеку для его духовного развития полезнее находиться в утеснениях и жизненных несчастьях, чем наоборот в жизненном благополучии. Поэтому Господь эту проекцию может забрать. Но опять же, только строго по законам вот этой проекции, чтобы восстановить духовное равновесие в сознании людей и не дать им погибнуть внутрь. Но что нам дает, кроме всего прочего, это второе пришествие? Оно нам дало правильное понимание. То есть раньше у древнейших была перцепция. Вот они просто имели постижение. Они когда смотрели там на дерево, они видели, чему оно духовно соответствует. Когда они смотрели на обстоятельства своей жизни, они видели, чему оно соответствует. У нас перцепции нет, и ее не может быть, потому что перцепция может принадлежать только полностью возрожденному человеку. А если мы находимся в нижней точке, то есть в первом дне, то нам до 7-го дня как пройти? Да никак. Все мосты взорваны. Но. Поэтому создается другой мост. То есть второе пришествие принесло для нас в формах рационального восприятия описание, как мир следствий выглядит из миров причин. И если мы будем строить свое сознание, потому что нам это дано, то есть очищать наше восприятие и создавать себе правильное восприятие. Вот если мы будем глядеть на обстоятельства нашей жизни, на совершающиеся в ней, на предметности наши окружающие, и мыслить пусть не из перцепции, но из рационального, созданного посредством такой божественной перцепции, законы, формы, которые изложены для нас в книгах латинского слова, вот особенно вот в этой книге, скажем так, «Ангельская премудрость о божественной любви, божественной премудрости», которую для нас развернул для еще в более, так сказать, степень способности восприятия тот же толк, мы сможем, вроде бы внешне оставаясь теми же, воспринимать все обстоятельства нашей жизни совершенно иначе, и, что самое главное, согласовывать наши поступки не с внешними вот этими видимостями, а с теми духовностями, которым они соответствуют. И менять свое внутреннее вопреки тем ложностям, которые навевают нашему сознанию наше восприятие природы. То есть бороться с этими ложностями, преодолевать их и создавать, формировать у себя правильное понимание, правильное мышление, а из этого и правильные поступки в жизни. Вот в чем величайшая, огромнейшая ценность того, что нам дано в книгах латинского слова. И там как бы есть разные ступеньки. То есть ступеньки для людей, которые еще полностью во всех этих видимостях. Есть ступеньки для тех, кто меньше. Есть вот как бы высшая ступенька для людей, которые уже собираются или готовы отрешиться от ложности мышления по пространству, времени, личностности, количеству. И готовы мыслить по подлинно духовному. Вот в этом тоже вот прекрасно, потому что оно было дано не просто вот только для высоко продвинутых эзотерических личностей, а для всех. Там всякий может для себя найти свою нишу, свой уровень, который наставит его на правильное мышление, даже от самых примитивных людей. Важно лишь, чтобы он это употреблял в жизнь. Но есть и самые, можно пройти всю эту лесенку постижения. Я не говорю, что дойдя до высшего постижения, человек сразу становится седьмым днем. Но чтобы стать седьмым днем, он может только через эту высшую лесенку. То есть в нем должно измениться через хождение по всем этим ступенькам, для него должно измениться не только восприятие, но и его жизнь. То есть должны поменяться не просто истинности, но должна зачаться новая воля, и в этой новой воле Господь должен, соответственно, каждой ступеньке засеять доброе и благо духовное в конечном счете. Вот тогда его седьмая лесенка восприятия будет способна принять божественную перцепцию. И он тогда обретет способность не просто понимать, что происходит правильно, но и как древние, древнейшие люди, и может даже в более совершенной форме воспринимать в перцепции. Но до этого нам еще далеко. Но мы должны знать, что это есть. И это можно было, и это возможно было лишь потому, что Господь открыл восприятие сознания Сваденборга, дал ему божественную перцепцию, позволил проанализировать весь мир из этой перцепции и в то же время использовал научные слои его сознания, рациональные, чтобы изложить это в форме, доступной для восприятия людей нашей эпохи. Иначе в другом случае это осталось бы просто совершенно никому непонятным эзотерическим текстом, недоступным, может быть, вообще ни единому человеку на земле нашей. И именно поэтому в книге латинского слова по этому поводу сказано было, что в этот предмет не может войти ни в чью мысль, и потому ни в чье знание здесь на земле, из идеи о Вселенной, рассматриваемой в мире духовном. Почему и не может быть подтвержден никем, кроме ангела, как находящегося в мире духовном, или же, кроме того только, кому дано было быть в этом мире и видеть то, что там находится, а как мне это было дано, то я и могу из виденного мною открыть эту тайну. Аминь. Oh.
Господу нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает, а постоянно осуждает, и всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господь. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Господь.